Когелет или Экклезиаст – одна из самых загадочных и труднопостижимых во всем тексте Священного Писания. Эта книга, как вы знаете, принадлежит перу царя Соломона. Ее название Когелет происходит от глагола «кагаль», который означает «собирать собрание», «созывать общину». И название может быть переведено как «проповедующий в собрании», «руководящий собранием» или как «собрание в целом». Так называется царь Соломон в последний период жизни своей. И, как помним мы, в первый период написал он «Песнь песни», соответствующую юношеским страстям, любви, возрасту любви. В зрелом возрасте написал он «Притчи о мудром управлении государством и самим собой». И, наконец, в старости написал он книгу «Экклезиаст», которая говорит о тщете человеческих усилий жить вне закона Божьего. Эта книга ключевым словом своим имеет «хевель» – «суета». Если «Песнь песней» имеет ключевым словом «любовь», «притчи мудрость», то «Экклезиаст» «суета». Наше название «Экклезиаста» происходит от греческого «экклесия» – «собрание», «церковь», «община», соответствующая древнееврейскому «кагаль», и, следовательно, «Экклезиаст» тоже переводится как «проповедующий в собрании». Некоторые высказывали сомнения относительно авторства Соломона, но дело в том, что в этой книге мы встречаемся с сочетанием трех уникальных, очень редко встречающихся черт, которые и по отдельности нечасто попадаются, а вместе сошлись вот буквально только в этой одной книге. Ее автор, с одной стороны, великий мудрец, с другой стороны, величайший поэт человечества и, наконец, пророк. Все эти три качества сочетаются именно в личности царя Соломона, которому, как мы помним, Бог сказал, что прежде него не было мудреца ему подобного, и после него не восстанет. Что касается поэтических красот и достоинств этой книги, на нее указывает уже тот факт, что, будучи переведена на сотни и сотни языков человечества, она как бы разбилась на пословицы и отдельные изречения. Даже тем из нас, кто никогда ее не читал и не слышал о ней, весьма знакомы такие высказывания, как «суета-сует», «время разбрасывать камни», «искривленного нельзя выправить», «недостающего нельзя считать», «нет ничего нового под солнцем», «томление духа», «много читать утомительно для тела», «во многой мудрости много огорчения» и так далее, и так далее. Но это отдельные изречения, отдельные такие бриллианты или жемчужины, которые украсили языки большей части человечества, войдя в них. В целом же книга стала одним из краеугольных камней человеческой цивилизации вообще. Без влияния Когелета или Экклезиаста уже невозможно представить себе человеческую культуру. И в самой книге сказано об этом, а также о сходных явлениях так. Глава последняя, 12-11 стих. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Будучи вбиты в здание общечеловеческой цивилизации, культуры, они остаются скрепляющим элементом, и без них она уже непредставима. Но надо сказать, что этой книге многие в разные времена и по разным поводам давали чисто эпикурейское толкование. Существует такое мнение, что книга эта говорит о тщете мироздания, о бессмысленности человеческой жизни и, следовательно, любых человеческих усилий, о смертности человеческой души, о том, что трудно найти следы провидения или высшего управления в мире и так далее. Рассматривают книгу в эпикурейском таком стиле, как сочинение человека, полностью разочаровавшегося в жизни и дающего негативную оценку всем ее явлениям. Но для того, чтобы оспорить такую точку зрения, мы обратимся к самому тексту. Дело в том, что мудрец, любой ученый, а уж тем более великий царь Соломон, дает связное, цельное учение. Мы не найдем ни одного мудреца, который бы противоречил сам себе на каждом шагу, у которого одни стихи или строки в его книге противоречили другим, помещенным несколько ниже. А у библейских критиков получается не цельный взгляд на книгу, а фрагментарное и внутренне противоречивое ее рассмотрение. Им представляется так, что книга – набор каких-то сентенций, отдельных изречений, афоризмов, пословиц и мнений, а следовательно, не представляет собой единое учение. Но если это так, как можно говорить вообще об эпикурейском или отрицающем божественное управление и бессмертие души в характере этой книги? Если книга не имеет цельного сюжета, не выражены в ней последовательные мысли, то нельзя говорить о ее значении и смысле вообще. Тогда в лучшем случае это сборник афоризмов или народных пословиц. Мы же видим, что книга эта очень цельна, и мысль, выраженная в ее начале, развивается достаточно стремительно на протяжении книги и подходит к финалу очень и очень обоснованно. Прежде всего, начало книги. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Ну, кто был сын Давида, непосредственно мы знаем, и царствовал, это Соломон. Почему он назвал себя Экклесиаст или Кохелет, мы уже сказали. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует. Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки». Прежде всего, обратим внимание на то, что каждое произведение, лирической ли поэзии, философской ли мудрости или какое-либо другое, должно рассматриваться в контексте той цивилизации и культуры, которая его породила, а не вне этого контекста. Ко времени Соломона израильтяне уже много столетий жили под властью закона Божьего, данного через Моисея. Этот закон внушался самых малых лет каждому ребенку, и, разумеется, царь Соломон, сын праведника великого и пророка царя Давида, очень хорошо и, может быть, лучше всего был знаком с Торой, с учением Бога, данным через Моисея. Был он знаком с Псалтырью, с книгой, которая составлена его великим отцом. Был знаком с древними пророками, которые уже существовали, книги которых имелись, как, например, Иисуса Навина, книга Судей и другие. И, несомненно, царь Соломон все, что говорил, говорил в контексте веры, в контексте этого великого знания о законе Божьем. Нельзя, например, взять книгу, созданную Конфуцием великим, Луньюй, например, книгу бесед, и рассматривать, ну, скажем, в контексте европейской цивилизации или античной греческой, мы ничего не поймем. Нельзя взять Веды или Упанишады индийские и рассматривать в контексте, ну, скажем, мусульманской цивилизации. Тоже будет все совершенно непонятно. Так и книгу «Экклесиаст» нельзя рассматривать в контексте современного европейского, скажем, экзистенциализма. Хотя, несомненно, основы его именно в этой книге и заложены. Нельзя ее рассматривать и с точки зрения греческой философии, скажем, эпикурейской или даже платонической. Хотя бы потому, что книга написана на много столетий раньше жизни великих греческих философов – Сократа, Платона, тем более Аристотеля и так далее. Итак, книга должна быть рассмотрена на фоне остальных библейских книг, уже существовавших тогда, на фоне закона Божия, данного через Моисея народу израильскому. И вот уже первые стихи книги «Суета, сует», сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». «Гевель гавалим», амар Кохелет, «Гевель гавалим», «Гаколь гавель». «Гевель» — суета. Слово, которое происходит от глагола «гаваль» — «дуть», «дышать». «Дыхание дыханий», — сказал проповедующий. «Дыхание дыханий» — все дух или дыхание. Итак, все, что мы наблюдаем в этом мире, если переводить тем словом, которое принято за основу большинства переводов, словом «суета», всякое проявление человека вне воли Божьей, вне его закона, суетно и состоит из многих сует. Если вся жизнь вне Божьей воли суетна, то состоит она из каких-то таких частичных местного значения сует. Человек суетится, чтобы обрести место под солнцем, суетится, чтобы получить заработок, суетится, чтобы создать семью, суетится, чтобы устроиться в жизни и так далее, и так далее. И в конце концов, каждое его устремление такого рода представляет собой локальную суету, а вся жизнь в целом – общую суету, нечто иррациональное, нечто не имеющее вечного значения. Но когда мы всматриваемся в этимологию слова «гевель» – «суета», и переводим как «дыхание дыханий» или «дух духов», то видим, что плотное и вещественное, то, что представляется нам незыблемым в этом мире, представляется материальным, на самом деле состоит из дыхания. Какого же дыхания? Прежде всего, дыхание Божьего, потому что Духом Господним созданы небеса и все воинство их. Ибо Словом Господним все сделалось, и дыханием Его приведено к существованию, как говорят нам пророки. Таким образом, то, что кажется вещественным, на самом деле духовно. Материя – это только сгущение духа, это только крайнее, наиболее удаленное от источника, его проявление. С другой стороны, дыхание, то есть излучение духовное всех духов, живущих на земле, это то, что поддерживает ту картину мира, которая в нашем сознании сложилась. Реальность не имеет бытия вне воспринимающего. Субъект и объект – суть едина. Только потому, что мы видим, или вернее, потому что Бог внушает нам нечто, и мы воспринимаем это, оно существует. И поэтому та картина мира с его добром и злом, светом и тьмой, бытием и смертью, которую наблюдаем мы, это как бы обобщенное дыхание всех воспринимающих это. Это творимо Богом, а также всеми духами людскими и других существ, живущими на земле. Дыхание дыханий. Поэтому для того, чтобы понять смысл бытия, цель его, нужно рассматривать духовный, а не вещественный его аспект. И вот эти вот два значения, вот эта игра двух взаимоперемежающихся и взаимодополняемых смыслов, «Гевель как суета» и «Гевель как дыхание» составляют основу книги «Экклезиаст». Основа задана уже в первом стихе. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» задает престарелый царь Соломон этот важнейший коренной вопрос бытия. Какой же смысл в человеческой жизни? Для чего же живет человек? И далее рассматриваются четыре стихии, из которых, как считали жители Древнего Востока, а вслед за ними греки, а вслед за ними и, скажем, средневековые европейские философы, состоит все вещественное бытие. А какие же четыре стихии? Это земля, вода, огонь и воздух, или ветер, дух. Все они четыре перечислены. В четвертом стихе земля. Род проходит и род приходит. А земля пребывает вовеки. В пятом стихе огонь, огненные стихии, к которой относится солнце. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. В шестом стихе воздух или ветер. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. В седьмом стихе вода, реки и моря. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И таким образом, круговорот этих четырех стихий, или первоначальных элементов, которые мы встречаем, скажем, и у греческих философов, это, еще раз скажем, земля, воздух, огонь и вода, круговорот этот постоянен. Человек никакими своими усилиями не может изменить вещественное течение природной жизни, заданное Творцом Богом. И вот о каждом из этих элементов говорится, что он совершает кругооборот. Земля пребывает вовеки, то есть недвижно, вообще не движется. Солнце восходит и заходит там же. Ветер возвращается на круги своя. Реки текут в море постоянно, и море не переполняется. Следовательно, усилия человека должны быть направлены на жизнь духовную, а не на вещественную жизнь, ибо вещественная жизнь неизменна, постоянно, и все ее параметры заданы с начала творения. Но в этих стихах несомненно, есть и гораздо более глубокий смысл. Так, например, в стихе 4 «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки» очень странная очередность глаголов. Род сначала проходит, то есть уходит, а потом приходит. Казалось бы, надо было сказать наоборот. Род приходит, то есть поколение рождается, и поколение уходит. Здесь сказано наоборот. Как это сначала уходит поколение, а потом приходит. И уже очень ранние комментаторы говорили о том, что приходят те же, которые ушли. Что этот стих может указывать на возвращение душ, уже покинувших нашу землю, тех, чья жизнь миновала, опять в этот мир. Сначала проходит поколение, потом возвращается. Род проходит и род приходит. Восходит солнце и заходит солнце. Раз говорится о роде, о поколениях людей, то, следовательно, в следующем стихе может или должна вестись речь о человеческой истории вообще. И действительно, человеческая цивилизация следует солнцу. Восходит солнце, заходит солнце. От восхода солнца до заката да будет прославляемо имя Божье, говорит отец автора Экклезиаста, великий царь Давид в Псалме. Человеческая цивилизация началась на востоке. Затем она распространялась все западнее. Так после шумеро-аккадской цивилизации, после Вавилонской и Ассирийской империй, следующая великая империя персидская обнимала более западные области. Следующая за нею греческая, империя Александра Македонского, обнимала еще более западные земли. Рим еще более на западе. Затем перешла власть к народам германским и романским, которые еще западнее жили. Затем на 300 лет примерно, на много столетий получила власть Англия, которая еще западнее, уже через море от Европы. Затем великая цивилизация должна была возникнуть еще западнее. Была открыта Америка через океан. В наше время опять возвращаются вот эти великие светочи человеческой цивилизации еще западнее от Америки или опять на восток. То есть пробуждаются Япония, Китай и так далее. Вот проходит человеческая цивилизация путь вслед за солнцем. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Слово же «ветер», которое употребляется в 6 стихе, «рох», означает также и дух. Дух человеческой цивилизации. Дух вначале возбудился на юге, сначала проснулись южные страны и дали великие плоды духовные, а потом уже север пробудился. Так и христианство распространялось с юга на север. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Что касается вод, то воды или реки означают здесь еще возможности восприятия. Так же, как море не переполняется реками в него впадающими, так и человек, сколько бы он ни смотрел, ни слушал и не воспринимал, не наполняется. О чем говорит следующий стих? «Все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Буквальный текст говорит «все вещи трудны» или «все слова трудны», или, иначе говоря, «трудно говорить». По-древнееврейски это так. «Коль хадварим егеим». Лоюхаль иш ледабер, то есть буквально все слова трудны, не может человек говорить. Ну, в переводе это смягчено. Мы знаем, что говорить можем все мы и обладаем членораздельной речью. На самом деле человек не может говорить. Вспомним Фета, как беден наш язык, хочу и не могу не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачной волною. Царь Соломон сказал это на 3000 лет раньше Фета. Не может человек говорить, истинно передать по всей полноте чувства свои, и даже мысли человек не может. Он очень огрубляет, он очень обобщает, и свое индивидуальное, личное и интимное влагает уже проложенные русла и устремляет по ним. Человек не может сказать подлинно то, что он хочет сказать. И вот такое глубокое значение имеет буквально каждый стих книги «Экклезиаст». Мы не можем останавливаться на каждом стихе и будем говорить о книге в целом. В 8 стихе говорится о том, что не насытится око зрением и не наполнится ухо слушанием. Действительно, ничто земное, никакая информация, никакое восприятие, образное или логическое, не наполнит человеческую душу, которая бесконечно широка и требует для заполнения своего и для вмещения, для уничтожения в себе пустоты тоже бесконечности. Бесконечность человеческого духа может быть удовлетворена или заполнена только бесконечным началом. А бесконечным началом является только Создатель, Бог. Каким же образом входит он в душу человека? Духом своим святым. Своим святым законом, своими святыми заповедями, готовя человека к собеседованию с собою. И таким образом царь Соломон, говоря, что ничто не наполнит зрение и не насытит слух, говорит только о вещах мира сего. Он не касается того, что божественно. Он не касается того, что действительно может наполнить человеческую душу. В 9 стихе говорится, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Ну, разумеем мы, что это относится к природным явлениям. Разумеем мы, что это относится к жизни человека, пренебрегающего Божьим законом. Потому что в истории, и царю Соломону это совершенно было известно и ясно, существуют события, которые происходят единожды и впервые. Ну, скажем, сотворение человека, всемирный потоп, исход израильтян из Египта, дарование Синайского закона, жизнь царя Давида, скажем, и другие события, они единичны и неповторимы. В каком же смысле нет ничего нового под солнцем? Вот вне общения с Богом, вне восприятия этой великой, единичной сути явлений, ничего нового под солнцем нет. И далее говорит царь о том, что он испытал абсолютно все, что только может испытать человек на земле, и вынес решение обо всем испытанном. В 12 стихе говорит он так. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Действительно, человек должен прийти к подчинению, к покорности Богу через страдания, через испытания и собственный свой опыт. Он не может воспринять это все книжно. Закон Божий не может вместиться в человеческом сердце, будучи воспринятым только из книг. Человек должен пережить. Для того, чтобы пережить, он должен иметь и негативный, и отрицательный опыт восприятия. Он должен посмотреть, а как это можно жить без закона Божьего? А хорошо ли так жить вне воли Божьей? А принесет ли это благо? А есть ли в этом смысл? И царь Соломон испытал все, и позитивное, и негативное, и вынес свое решение. И в конце он сказал, это тяжелое занятие, или буквально сказано в оригинале «злое занятие», дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем, чтобы дух достигал совершенства, испытывая и двигаясь на ощупь, до тех пор, пока он полностью не покорится Творцу. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Выражение «томление духа» встречается множество раз в книге «Реут Руах», может быть переведено как «пасти ветер», «пасение ветра», может быть переведено как «ухудшение духовного состояния». Дух, приходящий на землю чист, соприкасаясь с земной действительностью и особенно впадая в непокорность, он оскверняется. Всякая жизнь человека вне воли Божьей, вне закона и заповеди его – это осквернение. И далее говорит Соломон, кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. «Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа». Разумеется, слова «томление духа» здесь относятся к безумию и глупости, а не к мудрости. Но для того, чтобы познать свет, нужно увидеть и тьму, чтобы познать добро, нужно испытать и зло. Именно это мудрейший из людей и делал. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Каким познанием относится это? Царь Соломон не мог не знать псалмов Давидовых, отца своего, псалмов, которые говорят, что познание воли Божьей и закону Божьего приносит величайшую радость человеку. Следовательно, здесь идет речь о познании человеческом вне Бога, которое только огорчает, умножает вопросы, сомнения, скепсис и в конце концов приносит разочарование. Далее описывает царь возможность жизни в наслаждениях, гедонистической жизни. «Сказал я в сердце моем, дай испытай я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Соломон предается радости, веселью, наслаждению, но постоянно рефлектирует, он постоянно как бы стоит в стороне и наблюдает за тем, что происходит. Он остается мудрецом. Не вся сущность царя Соломона погрязает в том или ином занятии. Он смотрит со стороны и извлекает выводы. Да и многие из нас, наверное, замечали, что даже в момент очень сильных увлечений какими-то жизненными проявлениями есть в нас некто третий, или главный, или высший, кто смотрит со стороны, наблюдает и делает выводы. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и посадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также много крупного и мелкого скота было у меня, больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделал себя великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною». При всем том, Соломон оставался мудрейшим, он все делал мудро. Если мы сравним эти его внешние деяния с тем, что предпринимали великие цари древности, фараоны египетские, цари Вавилона и Ассирии, хеттские цари и цари других стран, мы увидим огромное преимущество Соломона. Это был мирный царь. Здесь ничего не говорится о завоевательных походах, об уничтоженных военачальниках, о побежденных врагах и разрушенных крепостях. Здесь говорится о самых благих и добрых последствиях его дел. Он устроил сады и рощи. Можно представить себе, сколько людей наслаждалось плодами, тенью в жаркой стране от этих деревьев, сколько людей нашло себе применение в искусстве садоводства и во всех начинаниях Соломона, сколько людей сделало карьеру и получило прибыток, сколько было рада людей. Он сделал водоемы, то, что в стране жаждущей, в святой земле, очень важно. Он оросительную систему провел по всей стране. Очень-очень умножил крупный и мелкий скот в своих владениях. То есть он действовал во благо народу. Укрепил казну, укрепил экономическую мощь государства, собрал себе серебра и золота и драгоценностей. Он покровительствовал искусству, заботился об эстетическом, как сказали бы сейчас, воспитании народа. Он завел себе певцов и певиц и разные музыкальные инструменты. И сделался великим и богатым. Казалось бы, величайшие и важнейшие деяния. Величайшие и важнейшие во благо народу. Но ни слова не говорит здесь Соломон о главнейшем. О том, что он всю жизнь молился Богу, построил великий храм в Иерусалиме и упражнялся в благочестии, а также написал великолепные книги, такие как «Песнь песней», «Притчи», ну и «Премудрости», скажем, Соломона. Значит, о вещах, согласных с законом Божьим в своей жизни, он не говорит и не называет это суетой. Он не написал, например, «построил я храм в Иерусалиме, и это суета». Не дай Бог, он такого не сказал. Или написал божественные книги, книгу «Притчи», и это суета. Нет, он говорит только о тех начинаниях в жизни своей, которые... Ну, не противоречит, конечно, Торе, не противоречит закону Божьему, но и не вытекают прямо из него. О том, что он делал сам. И мы знаем, что величайшее богатство, достигнутое Соломоном, великая экономическая мощь государства, которую он создал, в конце концов привели к тому, что государство уже после его смерти распалось на две враждующие половины – Северное царство Израильское и Южное Иудейское. Все это богатство привлекло завистливые взгляды соседей, которые стали тревожить границы государства. Все это, в конце концов, привело, ну, конечно, благодаря грехам царей и народа, в первую очередь, к падению государства. Все это, в конце концов, доброе, что делал царь, послужило злу. Все это стало суетой, все это пропало, все это было унесено в плен, уведено в рабство. И вот говорит царь, что все, что делает человек, прямо не повинуясь голосу Божьему, даже когда он самое лучшее делает с своей точки зрения, когда самое необходимое, все это суета и все это приносит очень мало плодов. И вот в 11 стихе 2 главы говорится: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Не будем забывать, что великий царь был пророком, что он предвидел последствия дел своих, и что он, несомненно, предугадывал будущее. Мы это увидим гораздо точнее дальше. Он посмотрел с очень высокой духовной высоты и увидел, что все суета. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» Какой царь здесь имеется в виду? Конечно, опять игра слов. Не может никто превзойти царя Соломона, скажем, в его деяниях. Но тем более никто не может превзойти царя небесного, Бога. И Бог дал человеку закон свой, чтобы он жил по этому закону, чтобы человек подчинялся воле Божьей. И человек, который нарушает ее хоть в чем-то, приводит себя и страну свою к краху. Мы помним, что Соломон пренебрег одной заповедью. Говорит закон Моисеев: «Пусть ваш царь не умножает у себя лошадей, и пусть не берет себе много жен, дабы они не развратили сердце его, и он не отступил от Бога». Царь Соломон сказал: «Приобрету себе много лошадей, буду торговать лошадьми с Египтом, но жен я себе от этого не умножу». Однако получилось так, что он и жен после этого умножил. И он сказал: «Да, умножу себе жен, но они не развратят сердце мое». И говорит текст Писания: «И было после того, жены развратили сердце царя Соломона, и построил он много храмов для ложных богов в Иерусалиме, что и стало началом падению». И вот далее говорит старый царь: «И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». Позднее прозрение царя. Он понял, что только мудрость, которая вначале и была ему дарована по собственной его молитве, это путь его жизни. Что же в контексте древнееврейской цивилизации, в контексте закона Божьего называется мудростью? Какую мудрость имеет в виду царь? Если мы открываем книгу Второзакония, то читаем в ней очень точные слова о мудрости, мимо которых царь не мог бы пройти, сочиняя свою книгу. Второзаконие 4 глава, 5 и 6 стих. Моисей говорит: «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Итак, мудрость и разум – это исполнение Божьего закона. О чем же говорит здесь все время Моисей, Соломон? Вот он говорит именно о том, что все его дела, которые произведены, которые совершены вне этой мудрости Божьей, являются суетой. И говорит, что у мудрого глаза его в голове, а глупый ходит во тьме. И далее говорится: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым пред солнцем». И это суета. Мы усматриваем здесь прямое пророчество. Мы знаем, что после смерти Соломона престол наследовал его сын Рехавам, или Рваам, который повел себя немудро, поссорился со старейшинами северного округа, северной части своей державы, что послужило разделению страны на две части. И пропал весь труд Соломона. «Я должен буду оставить это другому человеку, и кто знает, будет ли он мудрым. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя». И это суета. В каком же случае человек все время беспокоится и не знает покоя? да именно в том случае, когда живет сам собою, своим умом, не сообразуясь с волей Божьей и с законом Божьим. И вот, помня об этом противопоставлении мудрости и глупости, добра в библейском смысле, как соблюдение воли Божьей, и зла, как отступление от воли Божьей, благословение, которое постигает человеку за соблюдение воли Божьей и заповедей, и проклятие, которое постигает за нарушение, мы начинаем доискиваться внутреннего смысла книги, взятой в целом, книги Экклезиаста, прочитанной в глубоком таком раздумии, как цельное, божественное, святое, одновременно поэтическое произведение. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Оказывается, даже наслаждаться физически, душевно или духовно человек не может без воли Божьей. Ну, например, Бог может навести болезнь, и человеку будет противна всякая пища, или всякое упражнение в знании или в чувствовании. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтоб после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Конечно, слова «суета и томление духа» здесь относятся к грешнику и к его делам. Ну и теперь мы спросим, вот здесь говорится «человек, который добр пред лицом Божьим». Ему дает Бог наслаждаться. Ну, а какой человек добр пред лицом Божьим, как это узнать? Ну, опять же, обратившись к закону Божьему, который дан на много столетий раньше жизни Соломона. Там это все и сказано, и именно это Соломон только и может иметь в виду. Он апеллирует к Торе, к заповедям, к заветам, к постановлениям. И говорит он о грешнике, а, собственно, если нет закона, то как определить, а что такое грешник? Грешник есть беззаконник, по слову Писания. Тот, кто закон Божий нарушает и отвергает. Следовательно, говорится здесь о праведнике и грешнике. Но может ли Соломон, до того и после того, якобы утверждающий, что нет никакого воздаяния, что нет бессмертия, что нет смысла в жизни, говорить о праведнике и вознаграждении за его дела, и о грешнике, и о наказании за его деяния? Этого не может быть, тогда он не мудрец. Для того, чтобы правильно постигнуть целостный смысл книги, мы должны все время, читая ее, оглядываться на Тору, на Божий закон, и соотносить слова Соломона со словами Бога, сказанными через Моисея. Итак, переходим мы к главе третьей, в которой даются необыкновенные и важнейшие противопоставления, которые обнимают собою все проявления человеческой жизни. Таких оппозиций, таких противопоставлений 14. Они очень известны, это одно из самых известных мест во всемирной литературе. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Время «эт» по-древнееврейски, определенный назначенный срок. «Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». 14 великих оппозиций. Не случайно 2×7. Мы помним, что 14 – очень важное число в Библии. Вспомним 14 частное деление родословия Иисуса Христа. 3×14 родов. От Авраама и до Христа. Ну и другие места. Итак, 14 оппозиций, которые описывают все проявления человеческой жизни. Нам трудно или невозможно что-либо придумать, какую-либо ситуацию, которая не входила бы прямо или намеком символически вот в эти оппозиции. Ну и что такое, что назначено всему всякое время? А где это время назначено? А кем оно назначено? Природой или, как говорят эпикурейцы, толкователи книги Экклезиаста, или Богом, как говорят теологи, толкователи той же книги? Ну, несомненно же, и, конечно, Богом. Бог постановил природные законы, и Бог дал закон человеку, в какое время, как, когда и каким образом что осуществлять. Бог есть тот, кто установил время или срок для всякой вещи. Поэтому знание этого времени, знание срока, даруемое
законом Божьим, это величайшее преимущество верующих и живущих по этому закону. Мы сравним только что прочитанное с тем, что написано в 8 главе той же книги, с 5 по 7 стих. И тогда поймем глубинный смысл этих слов. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устав». И так оказывается не беспорядочно и не хаотично устроена человеческая жизнь, согласно Соломону, и не бессмысленна она, и не отсутствует Творец, и не умирает душа. А вот существует закон, данный Богом, и соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Почему? Да потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Время для всякой вещи под небом. Сердце мудрого знает время, и поэтому не испытывает зла. И дальше говорится здесь же, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Время для всякой вещи под небом, время любить и время ненавидеть. Для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет, кто скажет ему? Вот великое зло-то от чего происходит, что человек не знает. А почему он не знает? Потому что он не преклоняется к закону Божьему, который говорит о том, как и что будет. А соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Разумеется, если мы говорим о книге «Экклесиаст», опять же, как о цельном произведении великого мудреца древности, царя и пророка, мы это понимаем. Если же говорить о ней как о сборнике афоризмов и как о внутренне противоречивом и таким образом бессмысленном и рациональном произведении, то всякие выводы снимаются. И тогда у нас нет книги мудрого царя Соломона, а есть собрание пословиц и афоризмов. И вот в 3 главе, в 9 стихе, после перечисления этих 14 упомянутых оппозиций, говорится так: «Что польза работающему от того, над чем он трудится?» Значит, если он трудится вне этого назначенного времени, не по закону Божьему и противоречит ему, он не получает никакой пользы. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Подобный стих нам уже встречался. «Злое занятие это или трудное дал Бог сынам человеческим». Чтобы человек через потери, через страдания и мучения, через испытания и муки пришел к пониманию за великой закономерности, установленной Богом, и принял его закон, его волю. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Здесь очень глубокий стих. «Все соделал он прекрасным в свое время». Слово «время» — это, мы говорили, срок «б» и «то», во время или в срок свой. Каждая вещь прекрасна в свой срок. Действительно, любовь прекрасна в свой срок, а уклонение от любви в свой срок, строительство в свой, а разрушение в свой и так далее. Если что-либо кто-либо делает вне срока и вне обстоятельств, положенных Богом, то это превращается в свою противоположность, в зло. Таким образом, все прекрасно в свое время. Все соделал нам прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. «Ве эд гаулам натан белибам», говорит оригинальный текст. «Вселенную». Не подумайте, что мир в смысле успокоения и умиротворения. Мир в смысле вселенную, олам. Бог вложил в сердце их. Всю вселенную, которую Бог сотворил за 6 дней, что описано в начале книги «Бытия», Бог вложил, оказывается, не в какое-либо иное место, как в сердце человеку. И человек таким образом оказывается нераздельно связанным с созданной вселенной. Он есть ее носитель. Он есть тот субъект, без которого объект не существует, как мы уже сказали. Он есть единое целое со Вселенной. Вселенная в нашем сердце находится. Воспринимая нашими чувствами Вселенную, мы, согласно Соломону, ее также как бы и излучаем. Восприятие есть одновременно и участие в ее бытии, участие даже в ее творении. Но так Бог вложил Вселенную в сердце человеку, что сказано здесь так, что человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Если бы, как говорят библейские критики, Соломон учил иррациональности жизни, бессмысленности и так далее, почему же он призывает делать доброе? Он бы призвал делать полезное для себя, приносящее наслаждение или что-либо. Нет, доброе – «тов». А слово «тов» в библейском контексте означает «угодное в очах Божьих». Доброе в очах Божьих – это исполнение Его воли, исполнение Его заповедей, которые добры и ведут к благу отдельного человека, семью, народ и все человечество. И таким образом человек должен делать доброе, то есть исполнять волю Божью. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. То есть в предведении Божьем все уже было. Мы не можем понять соотношение времени и вечности. Предопределение и свободы воли – это сложнейший вопрос, и наши земные чувства не могут дать ответ о том, как устроены взаимоотношения между этими сущностями. Но слова «Бог воззовет прошедшее» очень недвусмысленны. Здесь речь идет о суде Божьем. Речь идет о том, что всякое деяние на земле получит воздаяние. И об этом Соломон говорит неоднократно, очень ясно, твердо и определенно. После этих слов никак нельзя сказать, что он хаотично представляет себе жизнь природы или мировой процесс, или обессмысливает сущность человеческой жизни. Например, последний стих книги «Экклесиаст» говорит так: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Или, как здесь сказано, Бог воззовет прошедшее, будет суд Божий. Соломон возвещает его, возвещает этот суд, который в устах всех пророков был, о котором свидетельствовали пророки, о Новом Завете, и сам Иисус Христос и апостолы. Об этом суде говорит и Соломон. 17 стих говорит так: «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Где же там? Ну, очевидно, в мире духовном, не здесь. Там будет окончательный приговор, и там будет окончательный суд. И именно из-за извращения закона Божьего, из-за отвержения его, оказывается, царствует в человечестве в месте суда беззакония, в месте правды неправда. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Эти слова тоже произносятся с толкованиями в Крит и в Кось, мол, Соломон приравнивает человека к животному. Но мы уже выше читали, что преимущество мудрости пред глупостью, как преимущество света пред тьмою. И здесь сказано, люди сами по себе, то есть без Бога, и неруководимые законом Божьим животные. Но в каком смысле? Да вот главные два ведущие начала человеческой природы, начало духовное, божественное, и начало животное, животные силы, которые позволяют духу проявляться в этом теле на земле. Когда дух не руководит, не подчиняется Богу и не принимает его воли, то руководят животные силы. Когда царь отстраняется от правления и судьи спят, то власть получают разбойники и анархисты в стране. Воцаряется хаос. Также и в человеке животные силы получают преимущество. И чтобы они видели, испытал, чтобы Бог, и чтобы они видели, что сами по себе они животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все – суета. Опять же, некоторые делали безумный вывод о том, что Соломон приравнивает человека к животному и говорит, что у него нет преимущества. Да, у человека, неведомого законом Божьим, нет преимущества пред скотом, ибо животное начало в нем точно так властвует, как и в животном, да еще будучи усилено разумом. Разум поставлен на служение животному началу. И такого зла, какое производят люди, в которых возобладала звериная сущность, и во всеоружии разума они ее применяют, такого зла не производят и животные в мире. Но как те умирают, так умирают и эти, имеется в виду, разумеется, плоть. Соломон нигде не говорит, что дух умирает, так же, как животная плоть. Потому что в той же последней, 12 главе, сказано так: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Соломон очень четко и ясно, в соответствии со всей общей библейской концепцией, утверждает здесь, что эти два начала разделятся, и дух получит воздаяние на суде Божьем, а плоть обратится в материю, вещество, из которого она и состоит. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Ну а что возвратится в прах, тоже ясно. То, что к нему относится, что из него произошло. Но разве дух человека произошел из праха? Неужели Соломон не знал, что Бог, создавая человека из праха, вдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек душою живою? Что дух, разумное, личностное, бессмертное начало изошло из глубин Божьих.
и одухотворяет человека, а не из праха. И так в прах возвратится то, что принадлежит ему, а дух возвратится к Богу, который и дал его. Но далее есть очень загадочные слова. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Действительно, видимо, есть случаи, и много таких, когда дух человека после смерти не восходит вверх, а идет вниз по шкале ценностей духовных или по лестнице иерархической духов, то есть не сходит в преисподнюю. Но мы не можем отрицать, что дух животного, после того, как оно умерло, и, допустим, исполнило свой долг, или прониклось какими-то разумными началами, может зайти на более высокую ступень. От нас это сокрыто, в Библии об этом говорится мало, но очевидно, что животное способно к дальнейшему духовному существованию. Поэтому не всякий дух животного нисходит вниз, и не всякий дух человеческий восходит вверх. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Обычно люди строят грандиозные планы, рассчитывают на будущее, особенно относятся к царям, тиранам, правителям, и пренебрегают ежедневными своими долгами, необходимостью исполнять заповеди Божьи в этой жизни. Но кто приведет их посмотреть на то, что будет после них? И вот Соломон, уже провидя то, что произойдет, несчастье в его царстве, разделение, крушение будущего, говорит: лучше бы, наверное, жил я во всем, повинуясь точно заповедям Божьим, и предпринимал бы поменьше собственных трудов, совершал бы поменьше собственных усилий. Соломон, говоря об этом законе Божьем, данным людям, говорит о том, что происходит еще вне закона, постоянно на протяжении всей книги. Четвертая глава начинается такими словами: «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Еще раз скажем, что в контексте библейском злые дела – это дела преступные или беззаконные. Закон Божий приказывает человеку, обязывает человека заботиться о бедных, обязывает государство содержать бедных, чтобы не было бедняков и нищих, и чтобы каждый был обеспечен едой, кровом, одеждой и так далее. Достаточно перечитать постановление Моисеева закона, чтобы в этом убедиться. «Люби брата твоего, не сжимай руки пред нищим твоим, благотвори» и так далее. Есть специальные постановления, исполняя которых общество избавляется от бедных и нищих. Все становятся сытыми и достаточно состоятельными людьми. И вот как раз описывает Соломон те угнетения, которые происходят в мире из-за того, что закон Божий пренебрегается и не исполняется. И поэтому видящий это зло испытывает страшные страдания. И лучше было бы не рождаться, чем жить в беззаконном этом мире, где постоянно пренебрегают правами человека. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Опять же, люди живут не так, как говорит закон. Одна из заповедей закона говорит: «Не пожелай себе ничего, что у ближнего твоего», то есть не испытывай зависти. Люди завидуют, соревнуются, и на этом основано существование общества. Таким образом, оно вне закона. И таким образом, всякое зло, о котором упоминает царь, здесь относится к нарушению закона. И говорит он: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Лучше немного при исполнении закона Божьего и при покое, при мире с Богом и с ближним, чем многое при томлении духа. В этой же четвертой главе говорится, что победить вот эти страдания, эти мучения всеобщие, можно, тщательно прислушавшись к постановлениям Божьего закона. 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Отчего же такое искажение и извращение жизни человека на земле, жизни народа, жизни человечества, да от того, что сущность веры, слушание и исполнение закона Божьего заменяется внешним действием, вера ритуализируется. Люди предпочитают жертвоприношение, то есть внешние действия, а не вслушивание и не исполнение воли Божьей. На это обращал внимание тысячи лет спустя Иисус Христос. Он сказал, что блаженны слушающие Слово Божие и исполняющие его. Значит, не только слушать нужно, но и исполнять. И далее об отношениях человека к Богу говорится так, 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногим». А что должно быть многим? Слово Божие. Человек слушать должен, а не говорить перед Богом много. Прислушиваться и исполнять. Далее говорит, например, Соломон так. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить». А что же делает человека мудрым, и может ли глупец умудриться? Несомненно, об этом говорят уже первые стихи притчи Соломона, чтобы дать глупому мудрость, простецу рассудительность. Именно исполнение Божьей воли, именно следование закона и умудряет человека. Глупость и мудрость здесь не столько природные свойства того или иного человеческого ума, как состояние души, склонность к исполнению воли Божьей или противление ей. И всякая мудрость в противлении воле Божьей превращается в свою противоположность. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Сказать ангелу или посланнику Божьему или пророку – это ошибка, то есть пренебречь словом Божьим, усомниться в нем – это самое губительное. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Постоянный призыв – бояться Бога и исполнять Его волю. Жизнь вне страха Божьего, вне благоговения пред Ним – это жизнь, подобная сновидению. Это призрак, это суета, сует – это нечто подобное дыханию приходящему. И вот, подвергнув рассмотрению и критике все стремления человека вне Божьего закона, стремление к прославиться, рождающее зависть, стремление к сребролюбию, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета, Соломон останавливается на главном, что главное в этой жизни есть духовный поиск и духовное преуспеяние, духовный рост человека. Где об этом особенно хорошо говорится? В 6 главе книги Экклесиаста. «Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот, хотя бы прожил 2000 лет, и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Загадочные слова. Спрашивается, кто это имеет 100 детей, и при этом нет ему даже погребения. Как-то может быть, неужели из 100 рожденных и из множества внуков не нашлось никого, кто позаботился бы о последней почести для своего отца или деда, о погребении? Кто это прожил 2000 лет и не наслаждался покоем? Но мы знаем, что великий царь и пророк приточник. Он говорит образами, говорит символами, аллегориями. И, несомненно, так же, как прекровенно предсказал он разделение царства после своей смерти, что тот, кто придет за мной, будет ли он мудр и сохранит ли то, что я приобрел, так же прекровенно предсказал он великое рассеяние израильского народа, лишение его всего того, что Бог предопределил для него. и что это продлится 2000 лет. Бог дает человеку богатство, имущество и славу. Это богатство, закон Божий, имущество и славу, боговедение Бог дал израильскому народу. И нет для души его недостатка ни в чем. Бог сказал, если будете исполнять закон мой, то будете только радоваться и веселиться и обращать народы к Богу. Но поскольку не исполняли закон и воспротивились воле Божьей, то сбылось следующее. Не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Народ был изгнан со своей земли, земля была передана чужим завоевателям, и они пользовались этими благами. И дальше сказано, человек родил бы 100 детей, но очевидно это указывает на число поколений, наверное, на 100 поколений, потому что 100 детей родить это мало кто может, и редко такое, может быть, очень редко случается. И вот умножились не жизни его, но душа не наслаждалась бы добром, и не было ему и погребения. Возможно, увидел великий царь страшные истребления, массовые казни, когда не было и погребения убиваемым людям. И говорит, выкидыш счастливее его. Хотя бы он прожил 2000 лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Народ будет жить 2000 лет, не наслаждаясь этим добром пребывания с Богом, святой землей и благодатью, милостью Божией. И все это время все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Оказывается, прежде всего нужно заботиться о духовном и о насыщении души. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить пред живущими? Бедняк, умеющий ходить пред живущими, а ходить в библейском смысле, это ходить, поступая по закону Божьему, он богаче богача. И вот преимущество мудрого пред глупым, исполнение воли Божьей. Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Этому стиху тоже неоднократно давались толкования, связанные с метампсихозом, с переселением души. Бродить душою, то есть переселяться как бы из тела в тело. Это учение было очень хорошо известно, особенно, как вы знаете, в Индии развито оно было в древней, а Индия была не так уж далеко от царства Соломонова, и идеи переходили, несомненно, от народа к народу и воспринимались, а может быть и собственной божественной мудростью доходили до этого пророки и цари. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Все несчастья человека за всю его историю от препирательства с тем, кто сильнее его. А кто же сильнее? Творец. Борьба с Творцом, восстание против воли Творца, которое произошло в Эдемском саду при нарушении единственной заповеди, данной Адаму, она продолжалась и продолжается, к сожалению, до сих пор у людей. Противление заповеди, противление воле Божьей, закону Божьему. И вот это вот и есть. Человек не может препираться с тем, кто сильнее его. От этого страдания, от этого несчастья, от этого гибель. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Теперь вопрос о том, утверждает ли Соломон бессмертие души, или, как некоторые говорят, что душа умирает вместе с телом. Мы уже видели слова о суде. «Всякое дело приведет Господь на суд». Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Это, несомненно, какая-то частица, притом важнейшая, духовная сущность, духовное я человека, возвратится к Богу и избежит тления. Но здесь еще важны очень слова 7 главы 1 стиха. «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения». Доброе имя, а в библейском контексте оно даруется тому, кто шел путем Божьим, исполнял его заповеди. И день смерти лучше дня рождения. Если со смертью кончается все, то какой смысл был бы произнести эти слова? Какая бы ни была жизнь, это все-таки жизнь, она лучше смерти. Но оказывается, день смерти лучше, потому что в жизни человек многим перипетиям и переменам подвергается, много страдает, а с собой он забирает туда только то, что приобрел хорошего. И еще сказано об этом так, 8 глава, 8 стих. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». И в другом месте еще говорится так, что худо то, что человек умирает, и нечего ему взять с собою. Как понять вот эти слова? Худо, что человек умирает, и ему с собою нечего взять. Да, как понять это иначе, как что человек может с собою что-то взять? Если бы человек умирал, и умирала бы вся его сущность, умирал бы его дух, то тогда не было бы слов об этом. Что же человек с собой забирает, когда умирает? Да вот знание закона Божьего, смирение пред волей его и добрые дела. Веру и добрые дела берет человек с собою. И то худо, и то страшно, говорит Соломон, когда человек умирает и ничего не может взять с собою. Тогда он идет в преисподнюю, и тогда положение его такое, что хуже некуда. И особенно ярко описывает великий царь, может быть, ярче, чем кто бы ты ни было из писавших на эту тему за всю историю человечества, и подобного описания нет нигде, ни в какой литературе и ни в какую эпоху, особенно ярко описывает он старость пред смертью и саму смерть, как мерило человеческой жизни, как приготовление к переходу в высший духовный мир, когда человек берет только то с собой, что в этой жизни приготовил. Это одна из самых поэтичных глав книги «Экклесиаст». Звучит она так, последняя глава. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые годы и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готова окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Это изумительное, потрясающее описание, которое захватывает человека целиком, вот всем строем своим, своей образностью и звучанием и соответствием гармоническим частей. Мы можем стараться вслед за древними и новыми исследователями истолковать тут каждое слово. «Доколе не померкли солнце и свет, и луна, человек стал хуже видеть, или исчезла надежда, и не нашли новые тучи вслед за дождем». То есть, если обычно в жизни светлые и темные периоды сменяются, то тут за дождем снова следуют тучи, ничего светлого уже не осталось. Задрожат стерегущий дом, ну, возможно, какие-то силы, какие-то охранительные такие для организма начала задрожат, то есть ослабеют. Согнутся мужи силы, ну, допустим, ослабеют мышцы. Помрачатся смотрящие в окно, ну, допустим, глаза или чувства, как устремленные к внешнему миру, помрачатся. Ну и так далее, и так далее. Доколе не порвалась серебряная цепочка. Все это можно толковать. Но в целом это дает поразительную и удивительно единую картину перехода человека в глубокой старости и к смерти. И, несомненно, будем ли мы говорить, что серебряная цепочка – это та, которая связывает дух с душой или душу с телом, а золотая повязка – связывает, допустим, дух с еще более высоким божественным началом. Целая кувшина источника, может быть, это тело, как и во всей древневосточной и средневековой восточной поэзии, вплоть до Суфи, вплоть до Омара Хайяма, скажем, тело уподобляется кувшину горшечника. И колесо, допустим, это вот размеренный ход человеческого организма существования. Это наши домыслы, это наше построение, правдоподобное более или менее. В целом, картина, конечно, потрясающая и не имеющая себе подобной. И вот возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Мы видим, что на протяжении всей книги Соломон утверждает несколько важнейших вещей. Прежде всего, полновластную волю Божью в творении и в человеческой истории. Во-вторых, закон, который Бог дал природе и человеку, который незыблем и в соблюдении которого благо и спасение человека. В-третьих, то, что все несчастья происходят от нарушения воли Божией, от противления Его святому закону. В-четвертых, то, что человек без руководства свыше подобен животному и руководится животной силой. В-пятых, что всякое дело Бог приведет на суд, и в-шестых, что этот суд будет после смерти, когда дух возвратится к Богу и сполна получит все, что он приготовил себе в этой жизни. В-седьмых, что мудрость есть подчинение воле Божьей, а глупость – это есть от нее отстранение и отвержение ее. Поэтому книга оканчивается так. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. А кто составил много притчей, мы знаем, царь Соломон и никто другой. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Несомненно, мудрость свою Соломон приписывал, как и мудрость всякого мудреца, Богу, и утверждает над этими словами, что книга его богодухновенна. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Сверх этого всего, то есть что, сверх чего? Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Вот только мудрое читай, то, что от Бога, и то, что учит мудрости. А то, что сверх того, то есть что учит глупости и безумию, говорит Соломон, того берегись. Выслушаем сущность всего. Сущность книги. Или конец всего. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Великий царь, прошедший сквозь все жизненные испытания и коллизии, сквозь все искушения плоти, души и духа, сквозь всевозможные обстоятельства жизни, вынес вот это вот решение, и мы можем ему полностью доверять, Соломон был мудрейшим. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Таким образом, трудно себе представить, чтобы кто-либо на земле получил больший опыт жизни физической, жизни душевной, эмоциональной или жизни духовной, интеллектуальной, нежели царь Соломон. И вот вывод мудрейшего человека. Некоторые библейские критики утверждают, что вот этот вот конец, который мы только что прочли, «Бойся Бога» и все прочее, приписан потом, что книга «Экклезиаст» якобы подверглась цензуре, но мы зададим вопрос. Ведь вопрос стоял так. Включать книгу, это в первом веке уже после Рождества Христова, около 90-го года, в уши собрался Синедрион, окончательно утверждавший канон ветхозаветных книг. Включать ли книгу в состав Писания или нет? И что мешало отвергнуть ее? Отвергнуть, как многие книги были признаны апокрифами или такими псевдоэпиграфами, псевдонадписанными книгами. Но она была включена и с величайшим почтением во все времена читалась и изучалась. А следовательно, те, которые включали ее, они были мужами мудрыми и опытными духовно, видели в ней высокий духовный смысл. И, несомненно, мы ее, читая и объясняя, отчасти приближаемся к тому взгляду, какой имели на нее толкователи, верующие всех веков. Ну и если бы эти слова были приписаны потом, то что делать с множеством стихов, разбросанных по всей книге и говорящих о том же самом, который мы и привели? Вся книга имеет единый замысел, мысль развивается с самого начала, от слов «суета-сует», неодолимо стремясь к последнему стиху, к тому, что будет воздаяние, к тому, что финальная участь человека зависит от его жизни на этой земле.